Принципы создания образа Натальи Александровны демонстрируют некоторые важнейшие черты мастерства Герцена, мемуариста-художника, и выявляют специфику обобщения в автобиографическом повествовании. Герцен изображал реально живших людей, но это отнюдь не исключало чисто творческих трудностей, связанных с их воссозданием в мемуарной книге. Существовало и существует мнение, что мемуары не произведение искусства. Как это, так и противоположная ей точка зрения бытует давно. Однако еще Белинский, рассматривая мемуары как последнюю грань в области романа, ставит и решает вопрос о том, применимо ли понятие художественности к мемуарно-автобиографическим произведениям. «Кажется, — пишет он, — чтобы делать искусству, в смысле художества, там, где писатель связан источниками, фактами, и должен только о том стараться, чтобы воспроизвести эти факты как можно вернее. Но в том-то и дело, что верное воспроизведение фактов невозможно при помощи одной эрудиции, а нужна еще фантазия. Верно списывать с натуры также нельзя без творческого таланта, как и создавать вымыслы, похожие на натуру. Если очерки живы, увлекательны, значит, они не копия, не списки, всегда бледные, ничего не выражающие, а художественное воспроизведение лиц и событий. Выдающиеся мемуарно-автобиографические произведения не ограничиваются простым описанием фактов и лиц. Здесь каждое лицо есть представитель бесчисленного множества лиц одного рода. Степень обобщенности зависит не только от мастерства художника, но и от замысла. Даже в одном произведении она может быть различной по отношению к разным лицам. Так отличаются в былом и думах изображения Белинского и Витберга. В последнем мы видим не столько его индивидуальные черты, сколько обобщенный образ страдающего художника. Но важна не только типизация. Индивидуализация значит не менее. Ведь человек должен быть изображен в записках, прежде всего, похожим на себя самого. Эти проблемы во всей своей сложности стояли перед Герценом. Наталья Александровна была личностью, несомненно, яркой, сильной и талантливой. Однако, что отмечает сам Герцен, окружающие ее мало знали, мало любили. В том числе такие люди, как Тургенев, которые обладали и незаурядным умом, и возможностью узнать ее достаточно близко, чтобы оценить по достоинству. Надо заметить, впрочем, что Белинский и Бакунин отзывались о ней восторженно. Наталья Александровна была чрезвычайно замкнута. Двусмысленное положение незаконной дочери, воспитанной в богатом, но чуждом ей доме тетки, княгини Хованской, не могло не приучить к скрытности и сдержанности. Вместе с тем Наталья Александровна до конца так и не изжила романтические настроения, имела самые возвышенные представления о месте в жизни любви, о назначении женщины. Она была искренна в этом, но людям более трезвым казалась экзальтированной и ненатуральной, как это случилось с Панаевой, например. Герцен понимал, что Наталье Александровне, как любому другому человеку, свойственны и недостатки, и слабости, что и ее личность имеет множество сторон. Однако не все эти стороны были нужны ему для его главной задачи — создания положительного женского образа подруги и жены героя былого дум. Герцен ничего не приписывает Наталье Александровне, такого, чего не было в действительности. Он лишь убирает или приглушает те черты ее внешнего и внутреннего облика, которые казались ему лишними для решения его творческой задачи. В результате Наталья Александровна предстает перед читателями такой, какой она, может быть, не всегда была в повседневности, но какой она была по своей сути, несомненно, точно восстановленной Герценом. Оставшиеся после нее письма и дневники это подтверждают. «Мое восстановление верно», — писал он по этому поводу Тургеневу. «И только отпало то, что должно было отпасть, случайное, ненужное, несущественное». И Тургенев, знавший Наталью Александровну, но не симпатизировавший ей при ее жизни, соглашается с Герценом и пишет о ней, вернее, о героине «Былого дум», теплые, сочувственные строки. Немало превходящих элементов было и в истории женитьбы Герцена, но они случайны для повествования о великой, готовой на все любви, и Герцен с чутьем подлинного художника отбрасывает, рассказывая о ней все необязательное. Не такой уж уединенный, как это кажется, на основании соответствующих глав «Былого дум», была жизнь Герцена во Владимире после их свадьбы, но Герцен не стал включать в повествование многие факты своей служебной и общественной деятельности, потому что они, хотя и любопытны для занимающихся его биографией, тем не менее затенили бы главное — воспоминание о простой, глубокой внутренней жизни этого времени. Из подлинных фактов выстраивает Герцен сюжет напряженный и захватывающий. Герцен писал «Былое и думы» много лет. За это время в его мировоззрении произошел целый ряд важнейших перемен, которые не могли не получить отражения в его произведении. Последние части «Былого и дум» с шестой по восьмую разительно отличаются от пяти начальных. Если в первых частях перед нами проходит история героя, то в последних он с событиями своей личной, частной жизни исчезает, и с ним уходит и отчетливая построенность, сюжетное единство. О мучительных отношениях с Натальей Алексеевной Тучковой мы ничего не узнаем из «Былого и дум». Первый план теперь занимают думы. О роли личности в истории, о революционной деятельности, о судьбах общества. В последних главах перед нами Герцен-мыслитель, в конце жизни обративший свои взоры к интернационалу. Герои и героини «Былого и дум» окружены множеством лиц. Портретная галерея книги уникальна по своему богатству. Общительный человек, замечательный собеседник, привлекавший к себе блеском ума и широтой кругозора, Герцен с юности имел обширное поле для наблюдений. Куда бы ни забрасывала его судьба, он всегда оказывался центром либо кружка, либо группы лиц, объединяя часто людей крайне несходных между собой. Он не был мыслителем-затворником и сам сознавал это. «Моя натура по превосходству социабельная», — писал он. «Я назначен, собственно, для трибуны, форума, так как рыба для воды». Тем более ярко проявились все эти качества и возможности, когда Герцен стал во главе вольной русской типографии, явился издателем «Колокола» и «Полярной звезды». Крупнейшие деятели культуры, замечательные представители общественной мысли Запада, революционеры, писатели и ученые прошли перед его глазами, а рядом с ними десятки соотечественников разного общественного положения, разных убеждений. Перед Герценом-мемуаристом стояла трудная задача выбора не тех, о ком он мог рассказать, а тех, о ком он не мог не рассказать. Принципы отбора определялись прежде всего историческими взглядами Герцена и замыслом книги. В самой жизни Герцен должен был найти не только эстетически значимые образы, но и образы, которые несли в себе его понимание того, как соотносится между собой человек и история. В основу взгляда Герцена на историческую деятельность легла концепция личной ответственности человека в том виде, в каком она сложилась за годы написания «Былого и дум». Человек зависит от современной ему действительности, но в то же время способен активно воздействовать на нее. Он по Герцену рассматривает историю как свое свободное и необходимое дело. Жизненная позиция поэтому может быть судима, и Герцен широко пользуется этим правом, он никогда не бывает бесстрастен. Однако люди исторически активны в далеко не одинаковой мере, и Герцен в зависимости от степени этой меры вводит деление людей на оригиналов и деятелей. Так говоря о людях XVIII века в России, своем отце, Юсупове и им подобных, и сопоставляя их с деятелями того же века на Западе, готовившими революцию 1789 года, Герцен называет последних историческими людьми, а отца и Юсупова всего лишь людьми оригинальными. При этом можно быть свидетелем и даже участником важных событий и все же оставаться от них в стороне.